Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире. На YouTube-канале «Говорит Москва» тоже. Присоединяйтесь, не забывайте, что надо подписываться, если вдруг не подписались. У нас, кстати, где-то вот-вот 16-тысячный подписчик в Ютубе должен произойти. 15 900 с чем-то, мне говорили вчера, 15 930 с чем-то было. То есть вы можете быть 16-тысячным. Интересно, но еще раз, никто не обещает за это призов. В прямом эфире работаем, обсуждаем итоги этого дня. Подводим итоги, обсуждаем главные темы. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно в прямом эфире звонить. 7373948. Что еще? Это сказал. Вот что. Смотрите, несколько тем, которые заранее мы подобрали, но вы можете присоединиться к нам прямо сейчас и предложить какие-то темы. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Осталось еще мне найти, где у нас телефонная машина и работает ли она. Сейчас посмотрим. Сейчас не отбирайте у меня телефонную машину. Вот сейчас мы все сделаем, у нас все получится. Срочные сообщения, мы за ними тоже следим. Организаторы только что объявили, что Всемирный экономический форум в Давосе пройдет 17 по 21 января. Что еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются? Общие инвестиции «Лукойла» и «Газпромнефти» в новые совместные предприятия в среднесрочной перспективе составят более 200 миллиардов рублей. Это заявление Вагита Алекперова. Его приводит агентство РИА Новости. ТАСС я уже цитировал, а Минздрав только что сообщил о том, что вскоре проведет исследование о том, насколько совместимы вакцины от коронавируса и гриппа. Кстати, о вакцинации мы сегодня отдельно будем говорить в рамках программы «Отбой», это совершенно точно, потому что вот эта история со столбняком, мне кажется, требует особого обсуждения. Если кто не в курсе, можете найти эту новость, ну, или дожидайтесь середины программы, я думаю, что где-то во втором часе мы поговорим об этом. Что делать с людьми, которые на фоне вот этой проблемы с вакцинами начинают, точнее как... Я не знаю, как-то начинают не вакцинировать детей, что ли. Об этом поговорим в следующем часе. А прямо сейчас я предлагаю начать программу, причем начать программу с темы отопления.
Срочная новость.
Нет, не срочная новость, это совершенно... это заранее объявленная новость. А что у меня происходит вообще? Почему у меня срочная новость? Это программа «Отбой». Это программа «Отбой». Мне совершенно не поменяли вот эту вот одежду, поэтому я думаю, что... А теперь поменяли.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Прикиньте, какая бывает штука. Нажимаешь на одну кнопочку, и идет один звук. Потом на ту же кнопочку нажимаешь, идет другой звук. Бывает. Первая тема, с которой мы начинаем. В 90% жилых домов Москвы дали отопление. Это сегодняшняя новость. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Он говорит о том, что произошло по состоянию на 10 утра. То есть сегодня. По состоянию на 10 утра в Москве 90% жилых домов получили отопление. 95% социальных объектов тоже. Подача тепла в дома происходит поэтапно. На это требуется до 5 суток. В первую очередь отопление включают в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Но в этом году как-то все быстро случилось. 7373948. Создаем такую интерактивную карту отопления Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Игорь Владиславович, город Москва. Ну, действительно, мы все знаем, что отопление подают в Москве, когда среднесуточная температура 3 дня подряд ниже 8 градусов. Но в предвыборный год это не работает. Главная партия хочет нагреть избирателя и взять его тепленьким.
И?
Поэтому так быстро.
Ну, надо выключить отопление.
Нет, зачем? Пускай будет.
Ну, а зачем тогда обсуждать вот это? 7-3... То есть, как бы, нам сделали хорошо, но мы говорим, нет, это плохо. 7373948. И главное, я ведь просил, чтобы человек объяснил, а что у него-то, собственно, с отоплением. Ему надо было обязательно залезть на броневичок. 7373948. Телефон прямого эфира. Артем рассказывает, что в Бутове вчера дали. Что еще? Перед уходом на работу Виталий в Филях потрогал батарею, они еле теплые. Все понимают, что тепло к выборам, и у нас тепло, пишет Трифит. 726. Пока у нас вот все это. смотрите, 90% пока подтверждается. Моя квартира в тех 5%, кому тепло не дали, пишет 923, но не пишет, где это. 7373948. А Дмитрий, кстати, и вот ровно об этом я предлагал поговорить. Рано включили, на улице не холодно, да и теплые полы отлично грели квартиру, это дешевле, чем греться от батареи. Как, Дмитрий, вы пересчитали вот это? Вот это всегда интересно. Вот как вы просчитали, сколько вы тратите на обогрев от теплых полов, сколько конкретно в день вы тратите на обогрев от батареи? Вы реально все это делали? Эта партия дала им все эти блага, что они сейчас имеют. Но им все равно плохо. Это все вечно недовольный Алексей Морозов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Лимузин. У нас на Выхино дали отопление. Прекрасно все. И не вижу, так сказать, никаких... так сказать, ну, проблем.
Ну как никаких? Вы же слышали только, что рано дали.
Ребят, ну, откройте форт, раз рано дали. Понимаете, как только становится холодно на улице, и большинство людей, я уверен, что большинство людей за то, чтобы в квартире было тепло, то дали отопление, это прекрасно, собственно. Я, в общем, скептически отношусь ко всяким разным там, то, что происходит у нас там, да, в ЖКХ, но... В данном случае в том проблемы не вижу.
У меня вот, собственно, я-то предлагал ровно об этом поговорить, а не о том, через сколько часов выборы. Я-то предлагал поговорить, вот дали раньше, чем обычно. Вот это хорошо или плохо? Или, может быть, действительно должны давать, когда еще тепло? Ну, в конце концов, если вам сильно жарко, ну, поставьте специальный кран.
Ну, это тоже вариант. Просто у многих наверняка еще старые батареи без кранов. Но я не знаю, человек, прошу прощения, захотел... отправить естественные надобности и снял штаны. Это хорошо или плохо? Ну, это как-то вот так вот.
Нет, ну просто вот тут как раз придерживаясь ваших вариантов, все же тут важно, в какой момент он начал снимать штаны. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Алекс 729 пишет, дали отопление, но батареи-то чуть теплые. Ну, и опять все плохо. Еще раньше надо было дать тепло, потому что холод собачий, пишет кошек, не очень понятно, опять же, где. Тепло дали, чунуешь тогда. Не так тепло, мало тепла. Ну да, действительно, это примерно так. В Подмосковье, кстати сказать, тоже дали тепло. Виктор из Люберецкого района, 26-й, нам сообщает об этом. Дали тепло в Красногорске и Павшинской пойме, и все хорошо у 482-го. У 741-го в Марфине дали, и все хорошо. А вот есть все-таки люди, которые рассказывают, где эти 10%. А, кстати сказать, Юджин пишет, что в Домодедове тоже дали тепло, хотя и так тепло до этого было. Платить будем плюс 2000 рублей. Как вы это все высчитываете? Ну вот у меня не получается даже разницы, чтобы от месяца к месяцу было на 2000 рублей. Или у вас 150 квадратных метров квартира? 7,3,7... Нет, Катя, в смысле рано дали, платим круглый год. Мы уже посчитали это дело. Уже не круглый год. Ну или не все платят круглый год. 7373948. Вайс с нами. Слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий. Ну, частично согласен, что рановато дали отопление, в том числе и в связи с так называемым редким понижением температуры. Я вот сейчас раздетый сижу в Подмосковье, где не дали еще отопление. У меня целый день было открыто окно. Но я человек, так называемый, не отмороженный, но закаленный в этом плане, не постоянно жарко. Тем более, кто со мной рядом соприкасается, говорит от тебя, как от печки несет, как будто у тебя температура. Но с выборами я связываю. А почему так называемые члены избиркома различных муниципальных...
Не, подождите, Вайс, у нас разговор немножко не об этом. Может быть, действительно раньше давать?
Я хотел сказать, а почему люди, которые будут участвовать в выборах, а тем более напрямую этим занимаются, должны эти выборы проводить в некомфортных условиях? Ничего необычного.
Потому что когда нет выборов, тоже некомфортные условия. Если мы это связываем, то это нехорошо. Закаляться надо, пишет 764-й. В Лобне тепло дали. Юджин говорит, что он инженер и умеет считать. Это неубедительно. Я тоже инженер. И что? И тоже умею считать. Но я точно понимаю, что высчитать это довольно сложно. Вот Дмитрий утверждает, что у него электричество в месяц выходит без теплых полов 1300, с теплыми полами 2000, а отопление сейчас придет на 1500. Ну, то есть, получается, по расчетам Дмитрия, теплые полы ему стоят 700 рублей в месяц, а отопление 1500 рублей. У вас каждый месяц 1500 отопление стоит. А теплые полы в декабре сколько стоят? В Кунцеве дубак. Вот, кстати, я хотел сказать, какие районы у нас без отопления. В Крылатском, пишет Катя, отопление пока не включили. В Кунцеве пока не включили. Чувствуете, мы видим северо-запад. Раз. Потом мы видим несколько сообщений с юга. когда нам пишут очень много сообщений. Спасибо всем, кто пишет. Очень много сообщений пришло к нам с юга. Сейчас я найду. Вот новые черемушки. На Херсонской пишет Хрустальный 985. Вот 808 Хантер, видимо. Южная Чертанова. Тепла нигде нет. Вот Анастасия 311. Новинки. В обед тепла еще не было. А Вадим 163 предлагает всем вспомнить, какие выборы были в прошлом сентябре. Ну, когда тоже включали довольно рано. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Вадим. Вот я работал в МАЭКе, и я хочу сказать, что на месяц включения это большой стресс для организации, сотрудников. Но еще такой вот факт интересный, что все температурные расходы и отопление для россиян намного больше, чем на Западе. Они живут практически на 5-6 градусов холоднее, чем мы.
Это правда.
Да, и не считают это чем-то зазорным, и отопляются практически индивидуально. А у нас эта система очень громоздкая, очень прожорливая, очень ломкая. Я говорю, я опытом своей работы я это подтверждаю, что в дом гораздо реальнее подавать просто холодную воду и перетряхнуть электрическую систему, чтобы это все подогревалось индивидуально и оплачивалось индивидуально. Потому что, вот вы говорите, кран прикрыть. Ничего подобного. Существующая вот такая вертикальная система разлива, она не позволяет. Ты иначе перекроешь весь стояк и все, и... не будет тепла в этом...
Ну, это смотря, как ты поставишь кран.
Нет, так вот любое перекрытие, любое прекращение...
То есть вы хотите сказать, после вот этой перемычки, если я поставлю кран, то я оставлю всех без тепла?
Нет, краны эти стоят, знаете, это называется кран Маевского, они стравливают воздух.
Я сейчас про другой кран говорю, который стоит между батареей и перемычкой.
Вот, а если перекроешь, то просто это перекроешь другим и всему
дому. То есть еще раз, хорошо, ладно, не подходит моя формулировка, тогда Макс вам пишет. То есть про байпасы вы не слышали?
Байпасы – это не в старых районах, это где-то там на новостройках что-то сделали, новую систему. А в основном Москва взаимозависима, все квартиры, они зависят друг от друга.
То есть, скажите, вот тогда новые дома – это с какого года вы считаете?
Ну, это где-то вот после 2000, наверное, что-то такое.
Мой дом резко помолодел, лет на 40 примерно. Спасибо. 7373948. В Зябликове есть отопление, пишет нам Валерий. И в Раменском районе области тоже тепло, и от этого очень приятно, пишет Валерия. Дома Дубак, а это Виталий из Филипп. Подождите, вы же до этого вроде написали. Я не понял. Отогреюсь, говорит, и, может, не заболею. У меня так, я перекрываю стояк, пишет Трифет. Так, может, не перекрывать стояк? 7373. Я просто о том, что действительно, как можно перекрывать стояк, если вы понимаете, что вы делаете нехорошо людям, которые живут с вами, ну, что называется, в одном стояке. 7373948. Телефон прямого эфира. Артем, кстати, рассказывает, что в области не везде, в Щелкове, например, до сих пор холодно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Убер Анархист. Значит, смотрите, я потомственный энергетик, и я занимаюсь подготовкой к отопительному сезону уже много лет, и хотел поплакаться в эфире.
Плачьте.
Да, в 90-е годы подготовка дома к отопительному сезону занималась... Ты вызываешь одного инспектора, на листочке А4 расписываете акт, показываешь опрессовки, показываешь манометры, и все. Потом появился еще один инспектор, один за опрессовку, один за счетчики и манометры. Сейчас я сдаюсь, где-то человек 5-7 участвует в этом процессе. Лаборанты, экономисты. Более того, к этому подключили управу, чтобы у нас управа знала, как проходит подготовка к отопительному сезону. Ты должен пойти в управу, поставить печать, что они видят, что ты готовишься. Ты приходишь в управу, они говорят, мы тебе не поставим печать. Вот тебе от нас еще...
Ты неубедительно готовишься, действительно.
Да, предоставь, пожалуйста, как ты будешь чистить крыши, договора, аттестации по высоте.
Что разумно.
Аттестованный инструмент. И ты просто сидишь и хочется взорвать страну. Вот просто вот то, что они...
Вот это неправильное желание. Спасибо. 7373948, но мы понимаем, что это звучало в переносном смысле. 7373948. Еще раз, не забывайте, вы в прямом эфире. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Сергей, Подмосковье, город Зарайск. Вот, дали тепло, но дело в том, что вот вы говорили про краны, да, все это я поставил в старом доме, дом 72-го года, пятиэтажка. Но нет тепла от того, что соседи не хотят менять трубы. Забита система уже с основания вот этого дома, да, постройки. Никто не менял там ни батарею.
Ну, надо договариваться с соседями.
А не получается, они все в кофтах ходят, под одеялами, под
одеялами. Не получается.
Даже за свой счет я хотел поменять первому и третьему этажу, не захотели. Вот что с людьми не так, я не понимаю.
Ну, поэтому, слушайте, если вокруг со всеми что-то не так, может быть, не так что-то с вами?
Да нет, я купил квартиру год назад и сделал ремонт, а люди же там 60+, боятся, наверное, я не знаю, так, не служил доверие.
Мы были бы не мы, если бы Михаил нам не написал в процессе этого обсуждения, то, что вы говорите, это не кран, это термостатический клапан на батареях, это важно. У меня дом 70-х годов постройки, когда менял батареи, поставил после перемычки кран, это последний этаж, от крыши жарко, немного закрыл кран, последний этаж, и отрубил... Тепло во всем доме. Даже объявление в подъезде повесили, что в нашем доме система установку таких кранов отдельно на батарею просто не предусматривает. В Подмосковье, это продолжает Виталий, который боится заболеть, в Подмосковье тепло должны давать раньше, чем в Москве, там реально ночью очень холодно. Сам знаю, был на даче и там ночевал, и даже околел. Напомню, судя по вашим сообщениям, цифра в 90% жилых домов, которые в Москве дали отопление, похожа на правду. Судя по тому, что пишет вы, очень много сообщений, но мы получаем от вас сообщения только о небольших невключенных домах или сегментах небольших на северо-западе Москвы и на юге. Евгений обещает скинуть нам квитанцию в начале октября. Зачем она нам будет нужна в начале октября, не очень понятно, но неважно. Прямо сейчас, еще раз напомню, в 90% жилых домов Москвы отопление уже дали. А вот и в Щелкове даже кто-то говорил, где-то холодно, а где-то и тепло. Потому что 772 пишет об этом нам. Вот еще, кстати, один район в Москве, где пока нет отопления. Во всяком случае, у Андрея 917 в Жулебине тепла пока так и не дали.
Отбой.
Мы продолжаем, и у нас еще одна жилищно-коммунальная тема. Тут тоже хотелось бы обменяться мнениями. И вот почему. Сегодня появились сообщения о том, что стоимость аренды жилья в Москве достигла до пандемийного уровня. Речь идет о росте для однокомнатных процентов на 2, квартир на 2%. 37 800 средняя цена. Для двухкомнатных квартир рост чуть медленнее, 1,2%, 51 500 рублей в месяц. Это аналитический отчет ЦИАН, речь идет об изменении структуры спроса по сравнению с допандемийной. Доля однокомнатных квартир снизилась, но это все равно каждая вторая квартира, сдающаяся в аренду в Москве, это однокомнатная квартира. Но при этом спрос на двухкомнатные в аренду стали больше. Эти объявления просматривают не 39%, а 41% съемщиков. Кто из наших слушателей снимал или сдавал квартиру в последнее время? Ну, или делает это на постоянной основе и может так или иначе оценить происходящее на этом рынке. 7373948. Код города 495. Что там? Действительно, стоимость аренды выросла, достигла допандемийного уровня. То есть вот этот кризис 2020 года для рынка аренды пройден. 7373948. Присоединяйтесь. Очень много сообщений по поводу отопления. Кватрик пишет, это люберцы стояк перекрыли, поэтому в Жулебине нет тепла. 7373948, телефон прямого эфира. Мощный Бюр пишет, что уже 3 месяца пишет нам сообщения, но их не читают ведущие. Я, говорит, заблокирован. Я не знаю, возможно, все остальные ваши сообщения действительно в блокировке. Но это прошло. Слушаем вас, здравствуйте.
Биберево тоже холодно, не включили.
Спасибо, но мы сейчас уже в основном об аренде жилья говорим. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть то, что стоимость аренды жилья в Москве вернулась на допандемийный уровень? То есть падение ушло, больше того, цены достаточно высокие. Рост 2% в последнее время, и однокомнатная квартира в среднем в Москве сдается теперь уже почти по 38 тысяч рублей в месяц. Слушаем вас. Здравствуйте, это данные ЦИАН. Прошу.
Здравствуйте. В Красногорске, вот это Руслан Красногорск, но в Красногорске бюджетное жилье, оно, в принципе, как и было, там от 18 до 25 тысяч однокомнатное. Так это цена не изменялась даже в пандемии. Единственное, что некоторые люди просили отсрочить платежи там на 2-3 месяца, на полгода.
Ничего не поменялось на рынке, не было проседания и во время пандемии, не было последующего роста. Но еще раз, если так, то все действительно на допандемийном уровне. Ирина пишет, что спрос на покупку вторички упал из-за обеднения, все будут снимать. Не понял. А, спрос на покупку упал, люди не покупают квартир. Ирина, это вы не были на рынке вторичного жилья. Вот чтобы говорить про падение спроса на покупку на вторичке, где бешено растут цены, не знаю. У Юстаса нет оснований не доверять выводам ЦИАНа. Савелий Михайлович пишет, что более 10 лет снимает двухкомнатную квартиру на севере Москвы и до сих пор платит за нее 30 тысяч рублей в месяц. Это, говорит, реальный спрос или фантазии новоиспеченных ипотечников, которые мечтают, как они будут на новых квартирах зарабатывать по 38 тысяч. АК пишет, что слышал, что в ЖК, где я живу, на севере Москвы, двушка стоит более 50 тысяч. Мне кажется, это много, сам не снимаю. Снимаю, у меня квартира в собственности, проблемы нет. Что еще? Двушку снимаю постоянно, пишет Безумный Макс, 287-й. И где? Цену не поднимают, но у меня люкс-сегмент. Вы бы еще рассказали, почем люкс-двушка, которую снимают на длительный срок. 7373948, телефон прямого эфира. Стратегический инвестор настолько стратегический, что у него эти квартиры есть, и он их сдает. В прошлом году квартиру в ближайшем Подмосковье сдал с трудом, пришлось скидку делать, а в этом году квартира ушла в лед по цене выше прежней. У вас какая-то квартира не очень надолго сдающаяся. Странно, двушка люкс стоит 80. Макс, вот этот, который Mad Max, он написал, спасибо. 7373948. Так что на этом рынке? Растут цены или нет? Рынок аренды жилья в Москве, где, по данным ЦИАНа, средняя цена аренды однокомнатной квартиры уже составляет 38 тысяч почти. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Сан Саныч. Ну вот смотрите, по квартирам могу сказать из-за своих знакомых, кстати, кто там занимается, да. Значит, как было, все так и осталось, ничего там не упало, не поднялось, да, то есть люди как жили, так и живут. Вот есть у меня приятель, который хостел содержит, вот он, значит, людям делал 50% скидку на время пандемии, но люди без работы остались.
Не, ну это все-таки немножко вот другая история,
да,
про
да.
Жилье.
А так, квартирам без изменений, абсолютно.
Без изменений.
Было, ровно, абсолютно, да.
Ничего не менялось, не падало, не росло. Константин, 900-й, двушка 80 квадратов в Подольске у МЦД. Хороший вариант, стоит 38 тысяч. Подольск. Девушка купила квартиру 32 квадрата в доме с надписью «Орехово-Борисово-Северный». Квартира бабушкина 6200 в 2019-м, теперь аналогичное предложение в том же доме 9. Вот как раз это к вопросу об обедневших, которые теперь будут снимать квартиры. Вы думаете, квартира сама по себе подорожала с 6 до 9 миллионов буквально за 2 года? Нет, просто потому что есть спрос соответствующий. Нильс Майкл пишет, что без коммуналки снимал двушку за 25, 5 лет хозяева не подымали. Снимали плату, платил всегда вовремя, купил квартиру, со съемной съехал, посмотрел в ЦИАНе, а объявления выступили уже за 42. Чуть не упал со стула. Ну, это, знаете ли, вот кто долго живет, тому, получается, и вот эти специальные тарифы. Нам подняли аренду за квартиру на 10 тысяч с этого месяца, и потому мы съезжаем, пишет 930-й, 491-й в Бирюлево снимает двушку за 20 тысяч. Но длится это уже 20 лет. 992-й, сдаем двухкомнатную квартиру по той же цене, что и до пандемии, из-за того, что дом в старом доме неважный, и квартира расположена далеко от метро. То есть, если бы не это, надо так читать, квартира бы эта двухкомнатная в цене аренды подорожала. Стоимость аренды жилья в Москве, как сообщает аналитический отчет ЦИАН, достигла до пандемийного уровня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Программа «Отбой», четверг, 16 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем главные темы, пытаемся подводить итоги этого дня. Говорим, конечно, о каких-то актуальных проблемах. Ну, вроде как погода, пробки. Сейчас город, кстати, почти не едет. Смотрим на карту Яндекса. 7 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. И предполагает, что вот-вот будут в городе 8-бальные пробки. Что касается погоды. Тут кто-то из наших слушателей требует, Юстас, по-моему, да? Юстас требует ответственности от МЧС. Они, говорят, вчера распространили информацию о ночных заморозках в столичном регионе, а их не было. На предстоящую ночь обещали мороз со снегопадом минус 4. Посмотрим, но хочется спросить. кто за это ответит. А с другой стороны, еще раз напомню, что холодно все равно, пусть и не минус 4, но сегодня нам обещают плюс 4, насколько я понимаю. Вот погоду я смотрю сейчас, плюс 4 градуса, да, в 3 часа утра, в 3 часа ночи, в 4 утра, плюс 4 градуса. Не то чтобы кто-то обещает нам снег, но, в общем, тоже не жарко. Интересно, что в ближайший понедельник ничего теплого нам не обещают, а в ближайший понедельник синоптики на данный момент, еще раз напомню, вероятность не самая точная. Это сами синоптики говорят, все-таки это прогноз на аж через несколько дней. Так вот, в ближайший понедельник они дают нам прогноз следующий. И днем, и ночью плюс 5. И дождь. Вообще, на следующей неделе дождей много. Это кому это интересно. Мы продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Но еще раз напомню, мы должны поподробнее поговорить, как Москва не едет в это время.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь. Давайте нарисуем карту, как город не едет. Сегодня 7 и 8 бальные пробки. Может быть, прямо перед пандемией, пишет мощный бур, купил квартиру в Подмосковье за... в Подмосковье. Я хотел сказать, неужели в Москве можно было... Нет, за 3 миллиона вторичку купил, сейчас аналогичную, говорит, за 4 не найти. Виталий предлагает подать в суд на погоду, чтобы не было снега и мороза. Насколько я понимаю настроение Юстаса, он все-таки хотел бы подавать в суд на МЧС. Но Виталий предлагает на погоду. Тоже подход. 7373948 о движении. Есть кому что рассказать в эту минуту. 7373948. Напомню, Яндекс оценивает ситуацию сейчас в 7 баллов. Как предполагается, с минуты на минуту пробки станут 8-бальными. Есть ли что-то необычное? Если у вас есть возможность добавить к картине пробок, дозванивайтесь. 7373948. Ну, вот, например, из последних открытий, да? Открыли северо-восточную хорду бы. И тут бы вы начали звонить нам. Смотрите, чего. Раньше ехал, стоял в районе ВДНХ, а теперь нет. Но нет, такого не произошло. Северо-восточную хорду открыли. Вот я сейчас смотрю, и люди, которые пытаются по ней от метрогородка, от открытого шоссе быстро доехать до Ярославки, они встанут в пробку. Пробка сейчас уже на несколько километров на этой самой северо-восточной хорде, а эстакада в районе ВДНХ без проблем. Ничего не поменялось. 7373948. Слушаем вас. Да, ну, в смысле, не едет. Да, прошу.
Геннадий, Москва. Слушайте, ну, традиционная пробка на МКАД от, по внешней от Каширки, ну, не знаю, до Дзержинки доехал, уехал к себе в город, ну, дальше стоит. Это обочинники, конечно, наглеют. Я не знаю, там камеры, наверное, ставить надо каждых 30 метров. Просто вот лезут и...
Слышали на днях новости о том, как один обочечник с одной обочечницей повздорили? Повздорили с человеком, который пытался их не пропустить, когда они возвращались из обочины. Побили, говорят. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь их то ли ищут, то ли уже нашли и будут как-то наказывать, но неважно. Полина обращает внимание вот на что. Раньше стояла с Софийской на Каменный мост. Теперь стоять невозможно, потому что там нет поворота. Если кто не в курсе, поворота с Софийской на Каменный мост теперь нет. Ну, Софийская набережная имеется в виду. Бездомный пишет, эксперименты с увеличением количества полос за счет сужения существующий эксперимент провальный, потому что все стоит еще хуже. А я вот все-таки настаиваю. Мне кажется, что это очень правильный и грамотный эксперимент, как раз с точки зрения организации процесса. Стоит лучше, потому что никто не пытается проехать между. Чем уже полосы, тем меньше возможностей объехать друг друга. МКАД внутренний в районе вешек стоит. Это Кватрик нам пишет. 7373948. И все-таки вот что-то необычное по поводу движения. То, что город стоит, то, что в городе почти 8-бальные пробки, это, в общем, более-менее понятно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва. На самом деле очень странно. Сегодня пробка, небольшой участок дороги от Первомайской до поворота через Измайлов в сторону с энтузиастов на главную аллею. Все мертво стоит. Понятно, что ребята уже и по трамвайным путям едут. Ну, потому что...
В смысле, это когда от Партизанской до главной аллеи, что ли?
В обратную сторону от Измайловской, скорее всего.
А, вот оттуда, в центр как бы.
Причем этого никогда не было за последние, ну, наверное, месяца 4. И вот сейчас, может быть, авария, но Яндекс не показывает аварию, поэтому если есть возможность, если нужно в сторону шоссе энтузиастов, может быть, ребят, там объезжайте в другую сторону.
может быть, это и крюк будет, но, по крайней мере, не простоите в пробке.
Понятно, спасибо. А вот есть другой взгляд на узкие полосы, 992-й, чем уже полоса, тем выше вероятность об кого-то потереться и остановить весь поток. Нет, если вы хотите остановить весь поток, то вам, в общем, и вероятность не нужна. Вы это сделаете. 937-й пишет, что с удовольствием прокатился на трамвае от Таганки до Вавилова, 19. Ну, кататься на трамвае – это вообще прекрасная история. Я наверняка вот сейчас закончу, когда эфир, тоже присяду на трамвай и покатаюсь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я еще считаю, что заузность полос позволила по ширине дороги развести правые ряды в виде активных полос. То есть раньше было 4 полосы, сейчас добавили одну, и, допустим, перед съездом сделали активную полосу на съезд, а и с такой же дорожки второстепенной сделали активную полосу на выезд. То есть в момент пересечения там 4 полосы, а потом, когда кто-то выехал, пятая полоса появилась, она так и пошла, пятая. То есть человеку не надо никуда вклеиваться.
Ну да.
И это, я считаю, очень хорошо сделано.
Ну, просто конечно, это позволяет легче въезжать, безусловно. 7373948. И вот еще. Вечно недовольный Алексей Морозов. Готовьтесь. Вы живете в дорогом и престижном городе. Пробки будут только напоминать вам об этом. Ладно, чтобы нам не напоминали пробки, давайте поговорим еще о чем-нибудь.
Отбой.
Сервис Google Docs доступен на территории России, СМИ писали вчера поздно вечером о его блокировке, при этом надо сказать, что даже тогда, когда писали, говорили о том, что всех это касается в России, кроме москвичей. И сегодня Роскомнадзор прокомментировал, сервис доступен отечественным пользователям, указаны зарубежные интернет-сервисы, так они его называют, доступны на территории Российской Федерации, рекомендуют им российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией. Но мой вопрос не о том, работали или не работали у вас сервисы Google Doc. У меня другой вопрос. А вот вы готовы, если их не будет? Ну вот представьте себе ситуацию. А вдруг они сломаются? Роскомнадзор говорит, что... То есть, ну, действительно, они же могут и сами сломаться. С другой стороны, некоторые подозревают, что Роскомнадзор может с ними что-то сделать. Вы готовы к тому, чтобы их не было? У вас есть на что перейти? 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите. Ну вот первое, о чем подумал я, например, когда я увидел новости о том, что то у одних пользователей, у одного провайдера, то у другого нет доступа к Google Doc, я подумал, а у меня же там ведь вообще-то есть какие-то написанные вещи. И это будут проблемы, если что. А вам есть куда уходить? Вы готовы? 7373948. Или это действительно такой почти незаменимый вариант сервиса? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но массовые сервисы, они потому удобно, что они массовые. А если уходить куда-то, то получится это уже не массовый сегмент, а надо под кого-то подстраиваться, и выяснится, что это все неудобно, и нужно возвращаться туда, всем в одну куда-то колею. Как вот было, вот знаете, как я, например, столкнулся с телефонами, вот с этими, с Huawei, которых Google Play закрыли на них, и там есть варианты обхода и прочее, но это очень неудобно, пришлось покупать новый телефон.
То есть вы поменяли телефон реально для того, чтобы пользоваться удобным сервисом?
Да.
Хорошо.
Да. 7-3... Куча приложений, все через Google Play. Банковские приложения, вот я несколько понял, они обновляются из Google Play только. Наши, российские.
Да я понимаю, Виталий из Филей, как всегда, предлагает нам вернуться глубоко в историю. Идем в лес, ищем березу, делаем бересту и поехали. Это Виталий. 7373948. Артему, который 489-й, говорит, будет неприятно, но есть домашний сервер, на него можно безболезненно перейти. Ну, в том смысле, что и там будет Google Doc? Я-то говорю скорее о сервисе. Это ведь сервис, который позволяет вам вместе составлять что-то, вместе редактировать что-то. Наверняка это не единственный сервис, но он очень распространенный. Бездомный пишет, что много крупных компаний от Microsoft отказались именно в пользу сервиса Google Doc. И это действительно удобно. 7373948, телефон прямого эфира. 84-й. Не чисти! Мягко, тактично обращается он к ведущему. Что за стиль? Тебя блохи кусают? Это, кстати, интересная история. Надо сделать так, чтобы больше не писал. Хорошо, 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Вы готовы? Вы подготовились, чтобы заменить, если что? Роскомнадзор говорит, что не блокируют, поэтому нет смысла спрашивать, почему блокируют, за что блокируют. Роскомнадзор говорит, возможно, оно само сломалось. Если Google Drive или YouTube будут недоступны, это будет трагедия. Но, скорее всего, это какие-то связанные вещи. Ведь Google Doc, Google Drive, YouTube — это все Google. Крел, мне кажется, 7, у нас вообще, это тоже Виталий пишет, и с ним сложно спорить, у нас же почти вся жизнь в компьютере. И поэтому какие-то баны, блокировки, это же будет ужасно неудобно. Он говорит, будут только губительны. Но мне кажется, что это даже не губительно. Это намного хуже, намного трагичнее. Это будет неудобно. 7373948, телефон прямого эфира. 530-й пишет, а что, следующие айфоны, что ли? А Эндрю, опять же, не объясняя, что... Но пишет, ну там же свет клином на нем не сошелся. Так я и спрашиваю, вот чтобы свет клином не сошелся, а что другое? Вот Кэнди Бум как раз и формулирует этот вопрос. Где наш Яндекс.Докс? Ну или как-то по-другому пусть это называется. 7373... Не, извините, мы не можем снимать трубку больше. 7373948, телефон прямого эфира. В принципе, все равно я в работе не использую, пишет Мэд Макс. Хорошо вам в вашей двухкомнатной квартире за 80 не используете, а другие люди, у них и квартиры другие, и вот Google Доком пользуются. Но, может быть, есть какой-то другой вариант, который позволяет делать все то же самое, и вы нашли его, и вы готовы поделиться с этим? OneDrive и 365-й офис, пишет Эндрю, 003. Ну вот про офисы одни говорят, а OneDrive я вот, например, не понял. Яндекс подсуетится, все будет через неделю, полагает 401-й, а Дробик 713-й уже придумал даже название для того, что через неделю сделает Яндекс. Это будет называться «Яндекс Скрижали».
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Сегодняшняя новость из Великобритании, я тоже предлагаю ее обсудить. Это не первое обсуждение, но так или иначе, эту проблему когда-то надо будет решать. Эндрю говорит, вообще документы лучше локально хранить. А с этим вообще мы не спорим. Так вот, эту проблему рано или поздно решать надо будет. Вот в Великобритании попытались решить проблему. 56-летнего Йена Катманду заподозрили в том, что тот содержит в плохих условиях своих 70 кошек. 70. Экоактивисты говорят, что мужчина не дает им свободно гулять по участку. Задний двор покрыт проволокой и металлической сеткой. Сделали фотографии в его доме. Видны десятки кошек, которые лежат на загроможденных поверхностях. Это, еще раз, это отдельный дом. Но даже это вызывает вопросы. Я, говорит, в ответ на обвинение, этот мужчина ухаживал более чем за 5000 кошек и обучил 2000 из них находить признаки эпилепсии у людей. Я не пью, не курю, я женщин не преследую. Поэтому не надо, мол, ну и так далее. Вот тут цитата «И не преследую женщину», вот тут она и заканчивается. Может, он людей, Кэнди Бум, от окружающих людей спасает кошек? Может быть. Но это прежде всего человеческое общежитие. И вот тут вопрос. В доме 70. В квартире, видимо, 35. Ну, она не такая большая, как дом. Или как? Должна быть какая-то норма все-таки. Количество кошек, собачек, рыбок, кого? Птичек. Птички, между надо сказать, тоже, в общем, могут досаждать соседям. 7373948, телефон прямого эфира. Юстас говорит, легко обвинять. Лучше бы зооактивисты помогали материально котоводу. Да тут, видите, какая штука. Тут скорее надо не зооактивистов и не экоактивистов, как они наименованы в этом информационном сообщении, а здесь бы, по идее, надо обсуждать... А что, собственно, соседи-то? Ну вот должна быть какая-то история, которая бы ограждала людей. Это все равно человеческое общежитие, даже если вы живете в своем доме. Какое-то количество, ну, я не знаю, 5, 10, 20. И это ведь тоже бывает, и даже в городах бывает, и в многоквартирных домах бывает, что что-то подобное. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, у нас срочное сообщение, заявление Володина. Он характеризует доклад Европарламента по российским выборам. Таким образом, такие резолюции мы не потерпим. Цитирую по агентству РИА Новости. ТАСС пишет о Володине и еще... со ссылкой на местную газету, землетрясение на юго-западе Китайской Народной Республики привело к утечке. И тут бы дальше, вы чувствуете уже что-то трагическое, но дальше Дальше другое. Землетрясение в Китае привело к утечке более 150 тонн крепкого алкоголя. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к кошкам и собакам, которых содержат граждане. В Великобритании завели уголовное дело против владельца 70 кошек. Они говорят, ну, то есть, мало того, что, так еще и вот кошки наверняка страдают. Слушаем вас. Здравствуйте.
Спасибо вам за актуальность темы. Степень цивилизованности общества еще со времен древнегреческого государства Полиса определялась отношением к детям, старикам и зверушкам. Поэтому вот такое, значит, мы цивилизованное общество. Мы должны в большей степени отвечать за братьев наших меньших. К сожалению, например, проявления жестокости в нашем новом поколении ужасают. И поэтому мы должны являть собой пример того, как нужно относиться. Мы в долгу неоплаченном перед собаками, воинами Великой Отечественной войны. Нам нужно больше приютов. А, например, в богом забытом Казахстане просто ад. И нужно на межгосударственном уровне поклон и респект Бурматову, что он все эти темы, так или иначе, не только поднимает на должную высоту, но и всегда в гуще событий.
Но, тут-то скорее вопрос о том, что, к примеру, где-то хорошо содержат кошек. Но их много, и это мешает людям.
В Турции, нашей мусульманской Турции, прекрасный пример того, как нужно относиться к кошкам, собакам и всем прочим. И этим вызывают симпатию всего цивилизованного человечества.
Там есть какое-то ограничение на количество?
Что касается количества, нам нужно помогать, нужно объединять наши силы, силы добра. Нам нужно ввести определенного рода статус. Это не бездуховные животные, это не вещь. А у нас пока 146-я статья, это имущество, это нонсенс.
Понял.
Это безбожно, это не цивилизованно, это аморально.
Да, но ответа не было. Хорошо, мы еще в долгу перед крысами, пишет Кэнди Бум в этой логике. Ведь кто-то же ставит на них эксперименты, потом начинают, учитывая результаты этих экспериментов, помогать людям. Дальше. Вот Алексей Морозов не пишет, что удивительного в этой теме. У иной московской пенсионерки кошек в квартире не меньше. Я как раз и говорю о том, что это все равно когда-то придется решать. Вот соседи же не жалуются вот на этого мужчину-активиста. Да вот видите, возможно, соседи-то и рассказали экоактивистам о том, что там на самом деле происходит. Должны отвечать как-то. Ну, хорошо, как? Артем пишет, приехали к частному заводчику покупать щенка. Частный дом, примерно 25 собак, разные породы, разный возраст, условия содержания, ужас, общий вольер, не убрано, поток по продаже животных. Бездушно как-то уехали, никого не купили. Я сейчас пытаюсь даже говорить не о том, в каком состоянии и содержатся собаки. Я пытаюсь говорить о том, в каком состоянии живут в соседнем доме люди. А часто это даже соседняя квартира в одном доме. Нужны нормы, пишет Виталий, но как эти нормы контролировать? Что возле двери в квартиру будет стоять специальный товарищ, который будет считать, сколько там вот мяукает разными голосами и сколько кошек вносит? Вот вопрос на самом деле есть, и рано или поздно придется на него отвечать. Слушаем вас, возможно, даже Бурматову. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, я считаю, конечно, нормы нужны, но сколько конкретно, это, наверное, специалист должен определить, допустим, сколько кошек или сколько собак. А так нормы, конечно, нужны.
Не, ну еще... смотрите, вот у вас у соседей есть какая-нибудь собачка?
Есть.
Ну вот будет две собачки или одна, какая разница?
Разница большая. Потому что собака, она, ну, ей нужно место. Некоторым собакам вообще, они, это их против природы, вот находиться в четырех стенах, а они должны бегать, понимаете, иначе они просто, допустим, те же вот это маленькие собаки таксы, да, у них постоянно проблемы со спиной, потому что, ну, нельзя их содержать вот в четырех стенах, это плохо для их здоровья.
Так нет, я как раз и говорю о том, что какая разница, одна или две, если мы говорим, еще раз, опять мы заговорили исключительно о том, насколько это полезно животным. Давайте хотя бы сами с собой разберемся. Нормы приведут к упразднению частных приютов для бездомных животных, пишет Константин. То есть мы говорим о том, что если сделать нормально для людей, то это сделает ненормально для животных. То есть нормально для животных делает ненормально для людей, и это нормально, и мы готовы это терпеть. Тут странная история. Хорошо, а почему только у нас? Это кунжут возвращает нас к тому, как мы относимся к животным. В английском языке все животные... как в переводе? Это что-то неодушевленное, как бы это. Ну, по условиям английского языка. It. Это. Неодушевленное. Так пишет он. Собаки, кошки, кошки полбеды. Тут вот слышали, в Щукине недавно королевский питон уполз. Тритоны, игуаны, крокодилы. Ведь это же все тоже... То есть, ну, ты реально подходишь к унитазу, и ты не знаешь, кто оттуда выползет. Ну, правда. Единая же общая труба. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Слушайте, ну у нас существуют правила общежития, существуют санитарные нормы. Если ничего из этого не нарушено, то пускай там будет хоть 200 кошек. Какая разница? А если это частный дом, и ближайший дом находится там в 40 метрах, вот, например, у меня в Ростовской области есть частный дом.
А если в 5?
Ну, в 5 метрах частные дома не строят. Давайте.
Строят. Давайте не будем.
Ну... Вообще там до забора минимум 3 метра.
3 метра туда и 3 метра туда, правильно, да, 6, извините.
Да, 6 метров. И извините меня, в частном доме, ну, в частном доме у меня, если что-то там и кошка, или собака, или еще что-то в самом доме, то мои соседи даже на этом расстоянии, через две несущие стены, это никак не услышат.
Никак это не услышат, абсолютно... хорошо. Я пытался говорить и о звуках, и о запахах. Еще раз, это вроде как проблема человеческого общежития. Тася говорит, кошки им мешают, а люди, которые гадят, воняют, агрессивные, пьющие, это прям норма. Давайте не будем, ведь это же, по сути, то, что пишете вы, это предложение. Давайте не будем эту тему обсуждать, пока эту тему не будем обсуждать. Нет, так не пойдет. 7373, Юрий Николаевич восхитителен, слушаем вас, здравствуйте.
Гектар на Дальнем Востоке находить для жилья для животных.
Животных на Дальний Восток на гектары. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, только радио.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут из Москвы. Но я считаю, что нужно, конечно, нормы вводить. Но одна, две собаки. Ну, надо же разумно все к этому подходить.
Вот это вот, ну, одна-две, понимаете? Вот эта вот история. Ну, а как вы определили одна-две? Может, три?
Нет, вот смотрите, для того, чтобы, во-первых, не было бездомных столько собак и так далее, нужно с умом заводить собаку, чтобы потом ее не выкидывать. И если будет контроль, ну, как бы...
Ну вот, представьте себе, тогда смотрите, вот представьте ситуацию, у вас собака, и я к вам прихожу контролировать. Вы этот потерпите?
У меня есть собака, вот у меня одна собака.
Ну вот я приду к вам контролировать.
Нет, ну как, они же хотят вот вести паспорта и так далее.
Ну а как, а по-другому это не будет работать. Сергей пишет, у соседки 6 орущих шпицев, ребенок в подъезд зайти боится, орут, когда выходит гулять так, что мне, написал он, что мне, говорит, страшно, и непонятно, что с ней делать. И действительно непонятно. Понятно одно, прямо сейчас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 сентября, сегодня я в отбое, меня зовут Юрий Буткин, в прямом эфире, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, не забывайте о том, что можно звонить и нужно звонить, 7373948, мы обсуждаем главные темы, пытаемся подводить итоги этого дня, насколько это возможно, в прямом эфире вместе с вами, параллельно следим за тем, что на лентах новостей есть, Apple и Google могут столкнуться со штрафами и уголовными делами за вмешательство в дела в Российской Федерации, это ТАСС. Лента в эти минуты. Что еще? Российский рынок акций опустился на подешевевшей нефти. Это РИА Новости пишет. И Facebook и Telegram должны оплатить штрафы в срок за 60 дней. Затем их будут взыскивать приставы. РИА Новости пишет со ссылкой на заявление, которое прозвучало в суде. Сначала о движении.
В движении.
Яндекс, напомню, обещал нам к этой минуте 8-бальные пробки, насколько я помню. Давайте посмотрим, что в итоге получилось. Нет, 8-бальных пробок нет. Яндекс оценивает ситуацию сейчас в 6 баллов. Нет, в 7 баллов, извините. В 6 баллов они будут в 8 вечера, 4 балла в 9 вечера и к 10 вечера пробки в 2 балла. 7373948, вот нам уже звонят, может быть, что-то про пробки. Слушаем, здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер. По дорожной обстановке хотел сказать.
Вы в эфире.
Что там?
Вы в эфире.
Да, спасибо. Значит, две аварии перед на МКАДе, перед торговым центром Рио, когда поворот на Дмитровское шоссе, левая крайняя полоса и вторая буквально там метров 10-15 друг от друга, поэтому большой затор сейчас происходит.
Понял, спасибо. Итак, еще раз напомню, вообще пробок много, но есть и отдельные проблемы, а вы их описываете в прямом эфире. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Артем, Химки.
Да, Артем.
Еду по МКАДу внутреннему, очень тяжело, очень плохо едем. Еду вот из Тулы, на самом деле, за полтора часа доехал до МКАДа и полтора часа еду по МКАДу.
Вот. А вы по внутреннему откуда куда?
С Симферопольского до Химок, соответственно.
И докуда доехали?
И вот сейчас я доезжаю до Строгино.
Ага, ну, совсем скоро дом. Спасибо. 7373948. Сразу несколько сообщений вдогонку к темам, которые мы обсуждали в предыдущем часе. Во-первых, для многих будет откровение. Ну, хоть кто-то написал об этом. Антон погуглил, оказывается, Яндекс.Документы существует. И это полный аналог Google Docs. Только мало кто об этом знает. Но Антон утверждает, не перепроверял. Проверьте вы тоже. Может быть, это действительно полный аналог. И тогда проблем не будет. Теперь по поводу кошек и собак. Нужны правила содержания животных в жилом фонде, ответственность за их нарушение, пишет Борис. Тут важно понять, как, что мы понимаем под правилами содержания. А то вот, например, Александр пишет. У меня у соседей несколько кошек, воняет у нас в квартире мочой. Участковый ничего не делает. В управление писали, пришли, им не открыли, и все. Балкон полностью завален мусором, ничего не могут сделать, кто бы ни приходил, весь подъезд от них в тараканах. Ну, мне кажется, что очевидно какие-то преувеличения в этих текстах, как пишет Александр, так уж наверняка кто-то бы к вам присоединился, а если бы присоединились все соседи, то уж точно участковый чего-то мог бы сделать. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и да, у нас, как вы понимаете, как всегда в таких случаях, происходит спор. Ну вот та Тася, которая говорила, которую я цитировал, кошки им мешают, а люди не мешают, это прям норма. Она пишет, мне животных жалко больше, чем людей. И это вот стандартная история спора по этой теме. Потому что кто-то из слушателей, кто писал нам здесь, вот Виталий, 618-й, сердобольные граждане, интересы кошек и собак таким образом ставят выше интересов людей, жителей. За котиками и песиками нужно ухаживать, но когда на весь дом откровенно воняет продуктами жизнедеятельности, они лают, мяукают на весь дом. Это ведь банальный дискомфорт, и это действительно цензурно вот сейчас сформулировано. А проблема-то есть. И поэтому придется ее решать. Теперь следующая проблема.
Отбой.
Сегодня вы слышали наверняка эту новость. В городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом заболел 5-летний ребенок. И это первый за последние 17 лет случай заражения столбняком. Прививки от столбнячной палочки у ребенка не было. Родители, как сообщается, отказались от вакцинации по идеологическим соображениям. Во всяком случае, так написано в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Дело было так. По данным Роспотребнадзора, они описывают случай. Мальчик упал с велосипеда. Ушиб колени в июле. Спустя 2 недели резкое ухудшение самочувствия. Его доставили в больницу. Пришлось подключить пациента к ИВЛ, ввести в медикаментозную кому. Говорят, что вроде как все, мальчик выздоравливает, но последствия будут. И это опять возвращает нас. До этого мы как-то все спорили по поводу того, что ну вот здесь вакцины какие-то не те. Недостаточно хороши. Некоторые считают, что они недостаточно проверенные. Но на этом фоне должно было появиться, и теперь вот появляется то, что приводит к этой истории под Екатеринбургом. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Ну, это странные родители, понимаете, в чем дело. Из современных вакцин, которые вот разработаны недавно, почему у нас проблема с прививками, люди там боятся, да? Но от столбняка-то это уж классика жанра. Ведь в детстве нас кем только не прививали, и все, слава богу. И поэтому в чем проблема привиться, допустим, вакциной, которая была там разработана еще в СССР, я ее вообще не вижу.
Смотрите, я вам попытаюсь объяснить. Вот мы начали эту тему говорить, я ведь специально, и это нельзя было не заметить, специально сказал, что ладно бы, типа, вот те проблемы с прививками. То есть я как бы сказал, ладно бы эта прививка от коронавируса. Но тут же Михаил пишет нам, пока вы говорили, нас просто готовят к принудительной вакцинации детей от ковида.
Ну, не знаю, к чему нас там готовят, понимаете, о ковиде нужно отдельно разговаривать, а мы говорим о слабняке. От слабняка, ну, не знаю, надо совсем не иметь ума, чтобы не привиться, потому что это ужасная болезнь. Это, по-моему, всем известно с детства, если вам 40+. Понимаете, поэтому, не знаю, ну, странно, ну...
Ну, между нами говоря, родители 5-летнего ребенка в 2021 году могут быть и 40-.
Ну, окей, это все говорит о нашем, значит, образовании, что ли, я не знаю, или как.
Ну, это на самом деле и есть вопрос. 7373948. Вот мы сегодня позвонили бывшему главному санитарному врачу России, депутату Онищенко, и он сказал, что надо родителей таких отдавать под суд. Если бы ему прививку сделали на первом году жизни, он бы бегал сейчас. Причину родители называют цинично по идеологическим соображениям. Это животный страх, а не идеологические соображения, которые блогеры и всякого рода родительские организации нагло навязывают населению, что вакцинация — это плохо. Их предупреждали, и родители я бы отдал под суд. Благодаря их пещерному непониманию ситуации они своего ребенка убили. Судить надо и мать, и отца. Ребенок жив. 7373948, телефон прямого эфира, но последствия, говорят, будут. Опять же, если верить СМИ. Слушаем вас, здравствуйте.
Еще раз, Андрей, Москва. Скажу цинично, но ребенок практически при смерти. Виновны родители или нет, но, к сожалению, я думаю, что в Уголовном кодексе нет статьи, которая в данной ситуации может влиять на родителей. Это их личная трагедия. Может быть, люди поймут. Может быть, люди, которые это услышали, поймут. Но, к сожалению, ежедневно умирают люди, умирают дети, умирают младенцы, умирают старики. Это, к сожалению, естественный процесс, и от разных причин. Это можно...
Нет, вот давайте мы будем отделять одно от другого. Мы сейчас говорим о том, что когда... По какой-то причине, вот мы сейчас не будем обсуждать, по какой причине не было людей, которые по идеологическим причинам позволяют себе не прививать детей. Согласен. Этих случаев не было. Другие были, а этих не было.
Но этот случай произошел. И таких случаев, на самом деле, я знаю семьи, в которых ребенку 3 года, и до 3 лет у этого ребенка только прививки, которые были сделаны в роддоме. Все. Это идеология, это достаточно высокообразованные родители, но которые просто сами себе и своему ребенку на сегодня говорят «нет».
Так может быть, общество должно сказать, что вы не имеете права говорить «нет»?
Подождите, какое есть право общества? Общество не определено законом. Есть условно, да, контролирующие органы, да, органы опеки и так далее. Но самое интересное, у органов опеки нет права навязывать родителям, что им делать. Давайте это прописываем в законе.
Нет, подождите, просто в этой логике кто-то из слушателей уже написал, в этой логике дальше будет отказ от лечения.
Слушайте, ну на самом деле, если доходить до абсурда, может быть и такое. Но, опять же, либо мы ставим рамки, либо мы идем вне рамок.
Нет, если мы как раз говорим о том, что, может быть, ставить рамки.
Я абсолютно о том, что я говорю. Но пока этих рамок нет, да, мы будем сталкиваться с теми проблемами, которые вы сейчас...
Но если бы это от вас зависело, вы бы рамки поставили?
Я думаю, что скорее да. Не на 100%, но скорее да.
И что бы это были за рамки?
Скажем так, есть определенные, ну, пул страшных инфекций, так называемых. Сразу отмечу, ковид ни в коем случае, я эти страшные инфекции не приношу. Но есть определенный пул инфекций, которые могут затронуть организм ребенка.
Но вот смотрите, вы даже здесь уже сразу скажу, ковид не отношу. Значит, этот пул просто так не составишь. Это опять повод для ругани.
Соглашусь с вами, Юрий, сколько людей, столько, насколько мнений. Здесь либо мы приходим к определенному гражданскому консенсусу, но это сложно, тем более в том...
Консенсуса что... не будет, это может быть только приказ.
Понимаете, от приказа будут уходить люди. Ведь мы с вами с детства воспитаны так, что если нас что-то заставляют сделать, мы сделаем так, чтобы это не делать.
И еще раз, тогда почему до этого проблем не было?
Мы просто о них не знали.
А, нам просто не говорили. Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я хочу сказать, что вот эти вакцины, которые сейчас для детей, Российская Федерация, она закупает у Бельгии. А Бельгия — это зона НАТО.
И что?
И как мы можем надеяться на их... доброту и щедрость, если вот этим вакцинам мы не можем доверять. У нас наш институт Пастера, он не справляется с количеством для всех детей.
Скажите, а вы вот серьезно сейчас это говорите?
Да.
У вас одежда вся сделана в Российской Федерации?
А при чем здесь одежда?
А это то же самое, ведь это же враги.
Нет, при чем тут вакцины и одежда?
Дальше пойдут вакцины лекарства. Дальше пойдут лекарства.
Нет, вы понимаете, что страна должна сама разрабатывать свои вакцины, пусть и по советским рецептам, но они должны быть нашего производства. Тогда мы можем быть уверены в безопасности.
То есть вы полагаете, что лучше вот так вот с потом многолетними последствиями, чем если это вражеская вакцина?
Вакцина должна быть производства России.
Еще раз, я вас спросил. Вот я не ставлю ребенку, пока вакцина вражеская.
Ну, я не могу быть уверена.
Понял, поэтому пусть последствия. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Михайлович.
Прошу.
Вот, например, мне в поликлинике последний раз, ну, в одной и в другой выдали календарь, а это самое, паспорт прививок. Так почему бы не сделать такой паспорт с рождения... и его постоянно контролировать. Не хотят родители, чтобы выполняли закон о вакцинации. Законом это провести, указом, как хотите. Решением Минздрава еще. Ставить вопрос о лишении родительских прав.
Михаил Иванович, вы же слышали вот предыдущие звонки, вам говорили, что, во-первых, мы так научены, мы так выращены, что мы будем пытаться обойти. Потом вы слышали, что это вражеские вакцины, ну и так далее.
Юрий, если поставить меня, ну я, правда, не хочу сейчас работать вообще, но вот я бы это сделал, я вам даю гарантию, за 3 месяца, 3 месяца и ни одна мышь не проскочила бы.
Понял, спасибо. И все вот эти вот разговоры про вражеские вакцины, они бы сами собой были решены. Вражеское, не вражеское, не проскочишь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Скажите, у вас какие-то люди безумные просто звонят.
Давайте не обсуждаем друг друга мы.
Да, я просто о том, что вот у меня ребенок, да, и мы... наши вакцины, у них очень маленькое, скажем так, количество применений по сравнению с теми импортными, которые сюда поставлялись и при Советском Союзе, и до недавнего времени. И о чем можно говорить, если те же самые вакцины они для своих детей ставят? Мы же не что-то специальное покупаем, мы покупаем те же самые вакцины, которые они все проходят, у нас здесь сертифицированы.
И все-таки, если раньше не появлялись такие случаи, а теперь появляются, значит, вроде как надо что-то с этим делать.
А что значит с этим делать? Есть нормальные вакцины, да, которые у нас, Россия всегда идет своим каким-то путем. Когда мы говорим, что мы, приезжая на Запад лечить своих детей, когда у нас здесь ничего не могут сделать, и мы говорим, а чем лечили, они спрашивают врачи. Я вот лично с этим сталкивался. Чем лечили? Мы говорим, вот тем-то и тем-то. Он говорит, ну, понятно, Россия, как всегда, сама идет своим путем, весь мир лечит вот этим, а у нас лечит бездоказательной медициной, да? Когда приезжаешь в какой-нибудь подмосковный Подольск по направлению больницы, и тебе говорят, ну, вот для этой больницы надо вот именно вот это лекарство. Ты говоришь, а есть сертификат? Не, ну, это у нас так, полуэкспериментально. Все то же самое с вакцинами.
Мы же сейчас... Ну, подождите, мы же сейчас ведь не об этом говорим. Вы пытаетесь объяснить, почему можно отказываться или как?
Нет, отказываться можно по показаниям, потому что когда ты приходишь, я как родитель, мне дают стопку листов, стопку, и говорят, вы, говорит, это, сами на себя берите ответственность, и вам разъясняют, что может быть побочные эффекты, но могут они быть... Каждый должен заниматься своим делом. Я не профессионал в этом, я не понимаю.
Еще раз, вот когда вы это пытаетесь говорить, раньше все те же самые были вещи, или вы хотите сказать, что вот теперь я должен все это подписывать, поэтому у меня возникает желание отказаться? Ведь раньше не отказывались. Или мы не знали?
Что же раньше не отказывались? Раньше просто вот меня, например, заводили в школе, и все, никто, мои родители даже не знали об этом. А сейчас... Они все хотят прикрыться, да, то есть те врачи. Ага. Ты приходишь...
Не надо даже рассказывать родителям. Ну, тоже, кстати, подход странный, как кажется. Ну, вот, где ваш ребенок был? А ему что-то вкололи. Я думаю, что и прежде, когда все-таки... Просто тогда, мне кажется, было не так просто сказать «нет». Мне кажется. Надо ужесточать ответственность, пишет кто? Пишет добрый док. Уголовная ответственность, ни штраф, ни условка. Полноценный срок за отказ от прививок своего ребенка без медицинских показаний. 7373948. Телефон прямого эфира. Артем, в моем круге общения я знаю реально двух девушек, которые вообще в ванной рожали. Но мы сейчас не об этом. Ну, потому что мы неизбежно сейчас начнут люди писать, а вот это совсем другое. Поэтому давайте не будем путать одно с другим. Проблема современного календаря прививок в том, что сейчас из-за большого количества разных вакцин многие объединяют в одну прививку, пишет нам Михаил, а это большая нагрузка для растущего организма. Без ужесточения законов это не разговор. Это Виталий. Что, если ввести статью за антиваксерство, приравнять к оставлению в опасности? Ну, то есть, логика Виталия, как я ее понимаю, про себя ты можешь, но права ребенка ты не можешь за него решать, что он не будет получать. Валера, вы когда-нибудь соглашаетесь с мнением радиослушателя? Валера, никогда. Кто слушает, он заметил. Я всегда спорю. 7373948. Кэнди Бум говорит, у меня жена бывшая антипрививочница, а у нас есть ребенок, и это сложность. Ну вот, да, сложность. Адам говорит, все, абсолютно все субстанции лекарственных препаратов производятся в Китае и Индии. Зарубежные компании заказывают по своим формулам. И даже наши производители фактически фасуют препараты, но не производят. Это, видимо, предыдущая слушательница, которая... А вот Джека, я сам решу, что хорошо для моего ребенка. Очень показательная фраза. Потому что вам до этого как раз пытались сказать, а это почему это вы за вашего ребенка будете что-то решать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел с другой стороны посмотреть на этот вопрос. Дело в том, что нужно рассмотреть статистику, сколько детей пострадало от вакцин. И... Тогда,
так посмотрите, в чем проблема.
Единичные случаи не будут такими страшными. Там сейчас, я так понимаю, рассматривается именно один случай.
Вы полагаете, что это единичный случай, и вот на этом фоне истории с ковидом отказов от других прививок больше не станет?
Я не думаю, что станет больше, потому что есть люди ярые убеждены в том, что надо прививаться, а кто-то убежден, что не надо прививаться.
Нет, просто понимаете, просто есть действительно, как мне кажется, есть люди, которые до этого говорили, вот, то есть там-то ладно, а здесь вот точно нет ни в коем случае. Но когда они понимают, что они не одиноки, они говорят, нет, стоп, да я не только здесь, я и там тоже буду говорить точно нет.
Ну, в любом случае, если это заболевание несет там какого-то эпидемии, да, то сделать человек, я думаю, прививаться или нет.
Даже если с ребенком происходит то, что происходит?
Очень много ситуаций, которые помимо прививок допускают родители с печальными последствиями.
Ну мы же не можем все, подождите, а здесь об этом можно говорить, как кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Понятно, что родители могут в разных условиях, так или иначе, случайно, не случайно, это уже очень субъективная история, принести своему собственному ребенку вред, хотя это противоестественно. Но мы-то говорим о конкретной истории. Вам надо, вы и колитесь. Кто вам мешает? Это Альбина пишет. Зачем вам всех непременно насильно хочется колоть? Что за фашизм? Это призывы к нарушению Конституции, полагает Арина, Альбина. Еще раз. Мне кажется, что это немножко другой разговор. А о том, что такое другие прививки. Ведь многие вещи, если уж вы говорите, что прививка – это насильный укол, многие вещи вы делаете не потому, что это вы хотите, а потому что так положено. Вы все это считаете насилием? Даже переход, к примеру, дороги на красный свет? Ну, правда. 7373948. Есть много ограничений, которые накладывает государство. Или все это насилие и фашизм? 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алло. Ну нет, не слышно, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь вы, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Работала в детской поликлинике, и вот боюсь просто повергнуть в шок слушательницу, которая говорит, российская, не российская вакцинация. К сожалению, 80% родителей выбирают зарубежный. То есть это при первичном осмотре педиатра, когда говорят, что наша российская, родители спрашивают, а может быть там что-нибудь зарубежное есть? Давайте, может быть, мы лучше вот что-то то там лучше. Вот, поэтому тут говорить о том, что это не российское, поэтому не колят, нет. Это, к сожалению, такая психология людей. Не хотим, не будем, это вредит здоровью. Почему-то многие так думают.
Так вот с этим надо что-то делать. То есть мы, правда, на входе в этом нашем с вами диалоге сразу давайте примем, что убедить не сможем.
Я думаю, что нет, потому что такие вот люди, даже вот до этого слушатель звонил, говорит, там есть прививки, которые ставили в роддоме. Многие даже и в роддоме отказываются от прививок. И с этим поделать, ну, просто ничего невозможно. Убеждай, не убеждай.
Спасибо. 7-3-7... Вот человек с опытом говорит. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не получается. Давайте. У нас телефонная машина. 7-3-7-3-94-8. В определенных случаях она почему-то дает сбои, но мы всегда побеждаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Алексей. Ну, у нас просто общество относится с опаской к прививке, потому что есть же негативный опыт, как вот предыдущий, как бы, звонящий сказал, что в роддоме отказывают. Но есть, потому что опыт негативный в том плане, что ребенку делают прививку, ребенок плохо чувствует. Я как бы не знаю, что, наверное, с этим нужно делать, да? Но мне так кажется, что есть же вот подход, как в Европе, допустим, да? Совместимость прививок, то есть те, кто боятся делать или думают, что как бы от данной прививки будет плохо или еще что-то, ну, нужно как-то какие-то анализы сдать, да, чтобы понять, там, объяснить человеку, что нет, вот от этой прививки тебе будет все нормально, а вот эту может быть заменить другой. Но у нас этого нету, потому что они у нас есть, но если назначить анализы, это куча денег и куча времени.
Есть, понятно. Как, но, может быть, это надо делать. Или, может быть, не делать, но тогда говорить о том, что это нужно делать обязательно. Мы не знаем, что с этим делать. Ответственность, в том числе материальную, за последствия прививок должно нести государство, которое на прививках настаивает. Оно не несет ответственность? Оно не лечит бесплатно людей? Сергей, лечит. Значит, несет ответственность. Вмешательство в здоровье путем прививок должно быть строго добровольным, уверен Михаил, 16-й. Борис, 870-й, тем, кто говорил о том, что не во всем родители могут решать за ребенка, а, как говорит, ограничены права родителей влиять на жизнь их детей. Но некоторые говорят о том, может быть, вспомним вчерашнюю программу «Своя правда», здесь, в прямом эфире радио «Говорит Москва», некоторые говорят о том, что вот даже решать судьбу эмбриона или, ну, на более поздних сроках будущего человека нельзя. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 сентября, сейчас 19:36, сегодня в отбое я, меня зовут Юрий Буткин, это прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через телеграм, можно звонить. Не забывайте о том, что мы следим за движением по московским дорогам, нам обещали 8 баллов, но пока 8 баллов нет и, видимо, уже не будет. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов, город едет не быстро. Но все-таки не 8 и не 9. Тоже хорошо. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Шоколад как угроза для национальной безопасности через 10 минут. А прямо сейчас будем говорить о том, что рост цен на картофель – это информационные вбросы. Так говорят в Плодоовощном союзе. Параллельно смотрим на ваши сообщения. Их много. В начале этой получасовки тоже немного почитаем, что вы написали по поводу предыдущих тем, по поводу прививок. Сергей, у сына в саду несколько лет назад два ребенка антипрививочника заболели корью. Всю группу отправили на карантин, жена сидела с ребенком, больничные не давали, понесли финансовые потери из-за мамочек, которые имеют право, лучше знают, что их детям лучше и которым все должны. И поэтому вот ему не нравятся такие люди, это я смягчаю то, что он написал. Импортные прививки дети переносят легче, чем отечественные, такое всегда есть, пишет Нильс Майкл, 401. Но мне кажется, все-таки это некое преувеличение. Ну, потому что у нас принято говорить, что импортное лучше отечественного. И это исторически принято. Ну, потому что было так принято в свое время, импорт был почти недоступен. Борис говорит, часто же слышим про отказы родителей прививать детей, и можно только образовывать, только убеждать положительной практикой. Друзей, другого пути нет, но есть... Есть, вот Виталик пишет, можно же все проще сделать. Если человек, ребенок или без разницы, кто заболел, заболеванием, от которого должен был бы сделать по календарю прививку, но не сделал этого, значит, он потом должен лечиться за свой счет. И все пойдут прививаться. Опять же, смягчаю, как это пишет Виталик. Я пишу по-другому. А Андрей говорит, ну подождите, без прививки от кори в садик не берут, есть распоряжение Минздрава. То есть при необходимых прививках, ну, то есть, есть какие-то прививки, при которых, ну, хорошо, не берут. А если человек до такой степени принципиален, что он ребенка и в садик не поведет? Как? Не знаю. В США, если ребенок не привит, он не может ходить ни в школу, ни в садик. Все прививки, утверждает Боб, который, как вы знаете, слушает нас в Соединенных Штатах Америки. Не забывайте, что все это не только в радиоэфире, но и на Ютубе. Телеграм-канал тоже работает, там новости. Радио «Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва». Заходите туда, если не подписались, подписывайтесь. 15 900 с чем-то у нас подписчиков. То есть вот-вот будет 16-тысячный подписчик. Что хорошо. Не забывайте лайкать. Вот 15 человек уже это сделали. Спасибо всем. Надо сделать, чтобы больше было. 7373948, телефон прямого эфира. Мы начинаем эту получасовку с обсуждения, насколько в этом году уродился картофель.
В движении.
О, не ту нажал. Бывает.
Отбой.
Так вот, в Плодоовощном союзе рост цен на картофель объяснили исключительно информационными вбросами. А что за вбросы? Появилась информация, что в этом году из-за засухи картошка будет мелкая и плохая. А некоторые решили на этой проблеме нажиться и, соответственно, поднимают цены. Ну, примерно так это все описывают. Так как у нас много народу, кто высаживает картошку, потом снимает урожай и может так или иначе оценить ситуацию, по сути, как производитель, 7373948, телефон прямого эфира, если вы уже вскопали, если вы уже можете оценить а. качество, б. количество картошки в 2021 году. 7373948, телефон прямого эфира. Директор, исполнительный директор Национального союза плодоовощного союза Михаил Глушков у нас в эфире сказал, что касается картофеля, он действительно немного подорожал, но это связано с тем, что некоторые участники рынка запустили информацию, что в этом году картофеля мало. Некоторым участникам рынка выгодно информационную кампанию вести, что в этом году либо мало картофеля, либо качество его плохое, либо он мелкий. Это дезинформация. Еще ничего не понятно, идет активный сбор урожая, ну и так далее. Кто-нибудь уже собирал урожай? Картошку копали? 7-3-7, что она там действительно мелкая, ее мало? Или нормальный урожай в этом году? 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Теща, это Трифит, рассказывает, 2 сотки, 95 ведер собрала, почти нет мелкой, это Ханты-Мансийский автономный округ. У тестя в августе мелкая была, пишет 402, но не рассказывает где. Александр Самойлов рассказывает, что килограмм картошки на Фудсити сейчас стоит 28-30 рублей. Рикар 359 только что выкопали картошку в Тюменской области. Отличное качество, мелкой мало, все нормально. В Белоруссии мелкая картошка была в августе. Картошка нормальная, морковка огонь. В Московской области у Виталика 702-го. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, и про картошку разговор. Я вот тут как бы на зиму всегда картошку закупаю, у меня дача Тульской области.
И вот я на прошлой неделе там у ребят постоянно года три закупали эту картошку. Вот, привезли они снова, сейчас продают ее уже, собрали они, фермеры. Отличная картошка, и крупная, и вкусная, и цена 25 рублей за килограмм.
Ну, то есть примерно как на Фудсити. Хорошо, даже чуть дешевле. Урожай собран, пишет Дмитрий Соколовский. Качество и количество, как обычно, а паника, что не урожай. Это обычное дело. Ну, или вот в данном случае, как говорят, это информационный вброс. Пока мы не слышим про мелкую картошку, хотя... Господи, как же есть хочется. 7 баллов, стоим, вы про картошку, Кэнди Бум. Представляете, а я тоже вот говорю про картошку, а есть хочется. И ничего. Стою в пятерочке, Артем пишет, картошка молодая, ну очень мелкая, но по 27. Ну, вы помните, да, то есть на Фудсити 28, у фермеров знакомых по 25, в пятерочке 27... Ну, очень мелко. Но по 27. Могу сказать, что урожай яблок хороший, пишет Виталий из Фили. Они крупные, хрустящие. Юг Подмосковья, но настолько много, что некоторые соседи ставят столики и просто выносят яблоки. Бери, не хочу. У нас в деревне, кстати сказать, тоже яблоки прямо, ну, вываливаются отовсюду. Да. А вот в Рязани у 491-го картошка вообще не уродилась. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Вас не слышно. Бабка на скамейке, 447-й, я уж не знаю, кто это. Картохи завались, Курская, Нижегородская область и Солнечная Мордовия. Вы прямо вот все это объехали, прямо на скамейке? Вчера был в пятерочке, не стал брать картошку, она действительно мелкая. Пишет 402-й, у которого тесть в Белоруссии, мелкую, но вчера, ну, в августе. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна, Москва.
Да, Татьяна.
Имеем загородный дом в Дмитровском районе. Посадили картошку. В том году был урожай хороший, в этом не уродился. Я считаю, что вопрос не в том, что урожай в этом году или нет. Наверное, мало внесли, не знаю, там удобрений или еще чего-то. Может, землю надо было...
То есть вы полагаете, что не урожая не бывает?
Я считаю, что не бывает. Хотя, вы знаете, моя бабушка, царство ей небесное, сажала следующим образом картошку. В одну лунку кидала и розовую, и белую. И всегда говорила, не уродится белая, значит, уродится розовая.
Логично.
Знаете, всегда был урожай.
Это правда, но, с другой стороны, на посадку в два раза больше картошки надо было. Вот это проблема. Да, это важно. Мы следим за лентами новостей, это важно, имейте в виду, если пользуетесь метро, особенно синей веткой, на станции Курская будут ремонтировать эскалаторы, и уже с завтрашнего дня закрывается вестибюль станции Курская Арбатско-Покровской линии, это первый выход, теперь они все пронумерованы, тут не указано, который конкретно это, но чтобы было понятно на слух, но первый выход из станции Курской Арбатско-Покровской линии завтрашнего дня на 2 месяца закрывается. 3 эскалатора обещают капитально отремонтировать, а для выхода в город, для входа, надо пользоваться расположенными вблизи объединенными вестибюлями станции Курской кольцевой линии, тот выход, который называется номер 3. Об этом прямо сейчас пишет нам телеграм-канал Департамента транспорта. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем по поводу урожая. Пока грибов даже нет в Рязани. Дождей нет все лето. Это 491-й пишет. Сегодня я ехал по Фряновскому шоссе, и это удивительная история. Вот в Подмосковье не как в Рязани, судя по всему. Потому что грибы точно есть. Потому что съехать с трассы вы просто не можете. Потому что все уже съехали, машины стоят, а их владельцы где-то в лесу. И, очевидно, они там не просто гуляют, а, скорее всего, приехали за грибами. А чего мы не научились делать свои семена картошки, что ли, пишет мастер? Ну, мне кажется, что люди, которые сами высаживают картошки, уже давно научились делать свои семена картошки. Картошка отравился, пишет Олег, еще в декабре 2007 года, и с тех пор старается ее не есть. Гречка круче, с его точки зрения. В Задонске, Липецкой области тоже неважный урожай. Кто поливал, у тех лучше. На дороге по 30 продают уже там. В Липецкой области. Вот видите, а от места зависит. Но цены мы примерно себе представляем. 25, 27, 28, 30. Онлайн-карта картошки у нас получается. Действительно, Александр пишет, что в былые годы к нам ехал Ростов и Краснодар, а теперь сами думаем, куда за картошкой ехать. Надо? В Рязани мелкая картошка опять пишет на... Вот, мы нашли. Мы нашли регион, у которого не получилось картошкой. Рязань. Там либо не уродилась вообще, либо очень мелкая. Ну и в Белоруссии тоже. 7373948, телефон прямого эфира. А вот что касается грибов тоже, пишут нам и об этом. тоже не уродилась. Белых нет, пишет Кэнди Бум, очень много опят. Виталий из Филей тоже излазил свои чеховские серпуховские леса, и как-то особо вообще нет грибов. Может быть, я искал не там. Не очень понятно. Мастер хочет, чтобы мы обязательно подвели итог этому обсуждению. Все-таки профицит или дефицит? Но, судя по ценам, видимо, все-таки профицит. Хотел купить картошки, зашел в магнит, смотрю, мелкое, что делать, не понимает. 875-й, набираю, набираю, набираю в пакет, а внутри крупная. Проблема. То есть пока она в большом количестве, вроде мелкая. Набрал в пакетик, а она крупная. Нормально. Грибов тоже нет в Рязани. Короче, в Рязань никто не едет ни за грибами, ни за картошкой. Нет, все. А Виталик говорит, что в районе Серпухова тоже бессмысленно, потому что он там уже был. И вот у Виталия, который из Филей, не получается там найти ничего, потому что Виталик до этого уже приехал и все грибы собрал. Как-то приболел после 31 декабря в 2005 году, и это точно была картошка, теперь понял Сергей 556-й. Как бы то ни было, вот таких вот однозначных сообщений о том, что не урожай, все мелкое, ну и так далее, мы не нашли. Разве что, может быть, в Рязанской области. Но непонятно, как это работает. В Плодовощном союзе, напомню, рост цен на картошку объяснили исключительно информационными вбросами. Говорят, что нет такого, чтобы был не урожай. Еще, собственно, урожай-то не собран, чтобы подводить итоги. Не урожай или не урожай. Но в любом случае, ваши сообщения лишь подтверждают. Судя по всему, говорить об этом пока рано. Хотя вот, например, 875-й предлагает на всякий случай уже сейчас переходить на топинамбур.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Дмитрий Соколовский, кстати, предлагает всем, кому нужны грибы, ехать во Владимирскую область. Там и белые, и подберезовики, и подосиновики. Есть все. Один заход. Не, Олег, не надо так много фотографий грибов. Не надо так много фотографий грибов. Один заход в лес, сразу пара ведер. Это про Владимирскую область, это Дмитрий. Давайте теперь от урожая к другому. Сегодня из Гонконга пришли неожиданные сообщения, честно говоря. Власти Гонконга назвали шоколад угрозой для национальной безопасности. Не в том смысле, что все едят шоколад. Ну, сладкое, вот вредное. Нет, не об этом. Правительство обеспокоено использованием сладостей в тюрьмах для укрепления влияния и привлечения новых последователей со стороны активистов, которые агитируют за независимость китайского района от материкового Китая. От основного большого Китая. Подобные опасения высказал представитель службы безопасности. Он говорит, шоколадные конфеты в тюрьмах дефицит, и некоторые накапливают их для того, чтобы потом в своих целях использовать. Они заставляют других людей в тюрьме чувствовать свое влияние, испытывать ненависть к Гонконгу и центральному правительству, тем самым ставя под угрозу национальную безопасность. У нас есть продукты, которые можно было бы назвать угрозой для национальной безопасности в этом смысле. Ну вот, они не всем доступны, и потому, ну, понимаете, да? 7373948, телефон прямого эфира. В Гонконге угрозой для национальной безопасности называют шоколад. У кого есть шоколад, тот влиятельный. Он начинает говорить нехорошие вещи, ну и так далее. Вы понимаете, как это работает. Или наоборот, у него есть шоколад, и потому он основной, ну, первый парень на деревне. Такое тоже было. 7373948, телефон прямого эфира. Первое, что приходит на ум, это черная икра. Ну или хотя бы красная икра. Раньше как было? Если у тебя есть икра, ты главный хозяин, ты в центре стола, все тебя слушают, все тебя уважают. Ты можешь заодно проводить определенные, если возвращаться к формулировкам правительства Китайской Народной Республики, ты можешь проводить определенные политические заявления, которые будут слушать более внимательно и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Что бы вы назвали таким, что остается, вот у него есть этот продукт, когда он крутой, ну реально. Потому что, ну как, если в Гонконге у человека есть шоколад, то в тюрьме все начинают его слушать, он первый парень на деревне и так далее. У нас что-то подобное может быть? Вы можете найти какой-то продукт, который был бы, ну, я не знаю, свидетельством определенного статуса, что ли, человека? Раз у него есть это, как это было в свое время? Мы его не замечаем. Да? Помните? Вот что-то подобное сохранилось у нас сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Если вот у него этого нет, мы его не замечаем. А если у него это есть, то он крутой. Мы слушаем, мы отдаем себе отчет, что раз у человека это есть, значит, он, может, даже это знает, то, что сейчас говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Мне хотелось бы все-таки услышать что-нибудь... Так... Пузырь. Аурус. Аурус — это продукт. Михаил, я не очень понимаю. Тот главный, у кого бутылка, пишет Виталик. Мне кажется, что это все-таки в некотором смысле, ну, не знаю, это все-таки вчерашний день. Все-таки вот история важности бутылки, она где-то вчера или даже уже почти позавчера. Вот стакан водки, когда похмелюга, это 875-й, не знаю. Мне кажется, что вы... или сало. Мне кажется, что вы преувеличиваете. Это все осталось где-то во вчерашнем дне. Шоколадный авторитет. Ну или вот в нашем случае, если приводить пример 402-го, авторитеты сальные или водочные. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас плюс-минус изобилие, пишет Виталий. Или все индивидуально. В общем, вот это вот в историю уходит, чтобы человек, у которого было это, он человек уважаемый. Видимо, картошка это будет, пишет Дарья, как минимум в Рязани, учитывая наше предыдущее сообщение. А Жека говорит, все-таки вот если мы про тюрьму, то там у нас не шоколад, а чай с сигаретами. Но давайте мы как бы выйдем за пределы системы исполнения наказаний. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, это Дмитрий, Москва. Я прошу прощения, просто немножко прослушал новости, но про бутылку слышал и вот сразу решил позвонить.
Вот важно, да, видите, человек про бутылку говорит, значит, уважаемый человек, давайте.
Ну так, а о чем новость, простите, о чем?
Да и не важно, спасибо, 7373948, телефон прямого эфира, сейчас рыба дороже мяса, копченый омуль по 10 килограмм, омуль под запретом ловли. Пишет нам, зачем-то 875. А, в смысле, большой копченый омуль. Если у человека есть большой копченый омуль, это круто. Киндер-сюрприз. Старлей говорит, с детьми по-прежнему просто. Если у тебя есть киндер-сюрприз, то ты, ну, крутой и уважаемый. 7373. Вот с детьми проще, да. А вот с взрослыми как? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, снова Михаил. Смотрите, ну, сейчас вот вы сказали, что шоколад там... Это давно ушло в прошлое. Раньше был товаровед, завсклад, там.
Мы через директор магазин, через товаровед.
Да. А сейчас нет. Сейчас, пожалуйста, все, у нас это не работает, я думаю.
Ну, вообще никак не работает. Понятно. Но вот все-таки я бы спорил с вами. Вот рыба фугу, пишет Екатерина. Мне кажется, что вот у нас тогда это работает чуть иначе, так уж если мы говорим об этом. Это какая-то необычная, нечасто встречающаяся еда. И тут мы возвращаемся к копченому омулю. Лиля Вечная. Слушаем вас. Здравствуйте, Лиля.
Здравствуйте, Юрий, уважаемый. Вы знаете, я, так как, ну, вы знаете, я с продуктами, там, с ресторанами.
Ну, да.
Вот, значит, для меня... Вот если человек может себе позволить есть золотую икру от осетра, кто понял, тот понял.
Не, Лиля, вы это должны для объяснить, меня... потому что многие не поняли.
Но это самый дорогой сорт икры. Ну, то есть вот если есть черная икра, то есть так называемая золотая. Икринки золотистые. Значит, цена вопроса за килограмм от 45 тысяч фунтов.
Я быстро так не могу переводить. Золотую икру в Москве вы можете купить по цене от 32 500 рублей.
Нет,
маленький.
Это все... Нет, не то. Ну, это все не то.
Не замечаю.
Это не то.
Нет. Понял,
это
спасибо.
Настоящие привозят очень малыми партиями.
Мама дорогая, Лиля, я просто, ну вот прямо сейчас благодаря вам про это узнал. Я вот смотрю ценники. Икра золотая осетра альбиноса, извините.
Ну, это да, но, понимаете, бывают подделки. Бывают всякими химическими способами отбеливают.
Понял. Золотая икра. Вот что важно. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, майор. Все пропускают одну важную маленькую отметку, что этот разговор идет о еде, доступный...
Не-не-не, я специально, я же сказал, я понимаю, что мы, но мы все-таки выходим. А если вернуться туда, то там что у нас?
На свободе у нас вот таких проблем нет.
А вот там?
А вот там даже пакетик с чаем, особенно вот пакетики с чаем или пачка чая, будет пачка чая будет цениться в разы, в десятки раз больше, чем там 120 пакетиков, потому что это мусор, а там это уже настоящий чай. Поэтому ценится, там ценится все.
Все. Любой продукт важен. 7373948. На этом сегодня программа «Отбой» завершается. Далее рубрика «Русский язык».